Это «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Сегодня мы простимся с французским музыкантом Гидалией Тазартесом, а сначала расскажем об удивительной находке – неизвестных рисунках ленинградского поэта Раальда Мандельштама. Они хранились в частном архиве и сейчас, через 60 лет после смерти автора, были впервые выставлены в Петербурге. На выставке «В городе ждут весну» в книжном магазине «Союз печатников» побывала Татьяна Вольская.
Раальд Мандельштам – культовый поэт ленинградского андеграунда, романтический болезненный юноша, передвигавшийся на костылях, живший в коммунальной квартире в районе Коломны, не напечатавший при жизни ни единой строчки и умерший молодым. Его не стало в 1961-м, а молодые люди пьянели от его стихов в 80-е. Возможно, он дал им альтернативный образ романтизма, противоположного романтизму советских будней и ударных строек. «Алый трамвай» Раальда Мандельштама явно выезжает из той же точки, из которой выехал в свое время и знаменитый трамвай Николая Гумилева. Сон оборвался, не кончен, хохот и каменный лай. В звездную изморозь ночи выброшен алый трамвай. Пара пустых коридоров мчатся один за другим. В каждом двойник командора, холод гранитной ноги. И вот теперь этот знаковый для петербургской культуры алый трамвай вдруг вывернул из-за поворота не в тексте, а в пейзаже. Неожиданно для всех, потому что о рисунках Раальда Мандельштама, если и знали, то очень немногие, а в культурном обороте их не было вообще. Главный питерский метёк Дмитрий Шагин с большим энтузиазмом относится к живописным работам и рисункам Раальда Мандельштама. Поскольку Дмитрий Шагин дружит с их владельцем Вадимом Кружновым, то, собственно, именно с Шагин и началось открытие этих рисунков.
Эти работы были в архиве мамы Вадима Кружнова, подарены были Раальдом ей. Я видел единственную работу, она там на выставке не была, она была у Рихарда Васми «Алый трамвай». Но вот по стихотворению Раальда «Алый трамвай» у него была очень интересная работа, тоже акварель какая. Вот единственное, что я видел из Раальда. Я знал, что он рисует, так особо никто не знал. А сейчас вот эту нашли, вот работу, которая была у Рихарда, вот «Алый трамвай», и то, что вот у Вадима, там на самом деле больше работ, потому что я все посмотрел, там много очень таких интересных. Но особенно, кто любит Раальда, это вообще очень ценная экспозиция, и мы хотим вот сделать у Митьков ее, ну да, может быть, в следующем месяце как-то, ну уже побольше расширено. Вообще, с Вадимом дружил Александр Арефьев, мой старший товарищ, вот моего отца. У него там работа Арефьева есть. И я знаю, что он вроде охотник, он, по-моему, еще пчеловод. Такой интересный человек. Он еще специалист в столярном деле, поэзию любит, и искусство, на выставки приходит.
Почему так долго вот не показывали эти работы?
А он не знал. Это лежала папка просто в архиве у мамы. Он стал разбирать и нашел. Как нашел, сразу мне позвонил. Я к нему приехал, в Гатчине живет, и так все и завертелось.
Литературовед, исследователь творчества Раальда Мандельштама, составитель сборника его стихов Борис Рогинский, рассказывает, что нашел только одно упоминание о рисунках поэта. И вообще у Рогинского, в отличие от Шагина, несколько другая версия того, как эти рисунки нашлись.
Было только одно известие в письме Раальда Мандельштама Валентину Громову из больницы в 1958 году о том, чтобы Громов купил ему два холста, Энтеру, Мастихин и еще что-то. Валентин Громов – это художник из Орехинского округа, последний оставшийся в живых. Ну, плюс еще Траугат. Больше ничего мы не знаем, кроме вот сведений Рихарда Васны о том, что Раальд Мандельштам много чем занимался, но особенно не разбрасывался и больше сосредотачивался на поэзии, а также слов Рихарда Васны о том, что вкусы у него в искусстве, в изобразительном отдавали литературщиной. Любил Борисова Мусатова, Дэвида Шавана, Петрова Водкина, а Ван Гога мог недооценивать. Вот. Больше вы ничего не знали, но Митя Шагин водил знакомство с Вадимом Кружновым, человеком, живущим в Гатчине, охотящимся на медведя. Вадим Кружнов есть сын самоубийцы Вадима Приловского, который покончил с собой в лето 1953 года. Об этом много стихов Уральда Мандельштама, посвященных этому Вадиму Приловскому, его дому. Длинная история. Валерия Николаевна Кружнова, подруга Приловского, которая родила его сына, очень дружила со всем кругом, в том числе с Уральдом Мандельштамом. И он ей много чего дарил. Было известно, что у нее много чего хранится, но она никогда никому ничего не показывала. И вдруг Вадим, ее сын, сказал, что все, он готов показать. И я поехал в Гатчину и увидел там много рукописей стихов, много рисунков, о существовании которых я не подозревал. А также говорят, что есть письма, но письма пока не нашлись.
А сами рисунки Уральда Мандельштама, как вы к ним относитесь?
Рисунки поэта. Это особый жанр, очень интересный и важный, который в данном случае, в отличие от Пушкина, не иллюстрирует произведения, а дополняет их скорее. Есть еще наброски людей, но в основном это пейзажи, почему-то пейзажи не просто ленинградские, это пейзажи Коломны.
О существовании рисунков Уральда Мандельштама знала также искусствовед Любовь Гуревич, потому что она была вхожа в Арефьевский круг художников, с которым тесно дружил Уральд Мандельштам.
Я видела его работу у Рихарда Васми, довольно хорошую. Это было 90-е годы или конец 80-х. Хорошая работа. Дело в том, что это очень трудно, когда художник общается с какими-то гигантами рядом. Смотришь как бы в их тени, вроде бы, и немножко не воспринимаешь всерьез. Но хорошая работа, видно, что он чувствует цвет. То есть она у меня никаких отрицательных чувств, я помню, что не вызвала. Я подумала, что хорошая работа.
Художники пишут, а поэты рисуют. Это частое явление?
Дело в том, что когда-то в молодости у меня учитель был Дранков Владимир Львович. Это была тема его, его конек. По-моему, диссертация у него была о рисунках Пушкина. Он доказывал, что все способности имеют некие общие основания. Но я не совсем так думаю. Но, в принципе, когда ты человек творческий, ему хочется себя реализовать и так, и иначе. Каждый по-своему художник реализовывал свои литературные способности. Часто очень легко найти связи, они очевидны, между живописным творчеством и литературой. Допустим, Михнов, чистый абстракционист, у которого абсолютно ничего не было реального в работах. Он не отталкивался ни от какой реальности, ничего не изображал. И точно так же он, когда писал свой дневник, он ничего конкретного никогда не описывал. Никаких происшествий, никаких образов, ни предметов, ни людей. А он все время писал чисто свои мысли.
Уральд Мандельштам.
Он, в принципе, идет в русле творчества художника Арефьевского круга. То есть он обращен к действительности. Но и также и поэзия его, она романтизирует действительность. Он пишет город акварели. У него город, город, город. Более есть мрачные и более нежные. И в основном это такое тело города. Здесь я не вижу ни одного дерева. Природы нет. Плоть города. Иногда такие арефьевские темы, например, очередь. Ларёк с пивом. Вот тут красный трамвай. У него стихи. Выброшенный трамвай. В принципе, там нету такого напряжения, которое есть в его поэзии. Он не доходит в живописи. Это нужно владеть иными средствами выразительности, чтобы живопись обладала такой же экспрессией, какой обладает его поэзия. Ну, то есть, словом, он владел, безусловно, лучше.
Но работы тоже очень яркие, там чувства прямо брызжут, да. Напряженные такие.
Да. Вот эти бральмауры, эти композиции домов. Это близко Рихарду Васми. Пластика города, выразительность.
Уральда Мандельштама в Петербурге любят и знают. В определенном кругу, конечно. Но уже в Москве он практически неизвестен. Как вы думаете, почему?
Для того, чтобы была слава, должна быть поддержка определенного круга. У него практически не было литературных знакомых. В принципе, он совершенно не имел связи в литературном мире. А когда появилась такая среда, да, то они как-то к нему относились. Для них он был недостаточно авангардным, во-первых. Потом никому он не был другом. Все его друзья были художники. Вот это уникальный случай. И, кстати, друг его еще был композитор Исаак Шварц, довольно близкий. У него не было этой группы поддержки, которая совершенно необходима для того, чтобы иметь широкую известность. Ну, кажется, что такое неофициальное искусство? Кто угодно мог туда попасть. А на самом деле все они были в клубе «Дерзания» или в Волковском семинаре, или и там, и там. Все это люди с детства знакомые. Механизм тот, что есть люди более подвижные, обладающие большей энергией, есть люди, которые обладают энергией только для творчества. И знаменитыми становятся скромные люди только тогда, когда они оказываются рядом с обладающим сильной энергетическим зарядом. Вот Арефьев ему обладал. Поэтому он вывел свою группу, она получила известность. Мандельштам первый напечатал в Париже Шемякин в своем «Аполлоне». Была легенда вокруг Арефьевского круга, и в эту легенду вошел Рауль Мандельштам.
Искусствовед Любовь Гуревич рассказывала Татьяне Вольской о рисунках Раальда Мандельштама. На волнах свободы вы слушаете программу «Культурный дневник». 9 февраля из Франции пришла печальная весть о смерти Гедалии Тезартеса, замечательного музыканта. Он родился в 1947 году в Париже в семье иммигрантов, имеющих испанские и турецкие корни. Наряду с описанием более чем двух десятков альбомов в интернете есть несколько фотографий его квартиры, загроможденной вещами, кроме мебели и нескольких клавишных инструментов, бережно скрытых чехлами. Здесь имеются глобус, зеркало, шляпа и множество сюрреалистических статуэток. Некоторые музыковеды утверждают, будто сюрреализм не может существовать в музыкальном виде, но Тезартес – исключение. Его музыка – коллаж из голосов на самых разных языках, включая русский, а также стихов, криков, детского плача, фрагментов из фильмов. В 2012 году мы с Александрой Вагнер встретились с Гедалией Тезартесом в прокуренном кафе Пражского театра «Арха», куда он приехал, чтобы аккомпанировать знаменитому немому фильму 1922 года «Ведьмы» Беньямина Кристенсена. Начали мы разговор с его первых вокальных опытов. Pardonne-nous.
Я начал петь еще до того, как стал сочинять музыку. Сколько себя помню, я все время что-то напевал, но в моей памяти осталось только одно связанное с этим яркое воспоминание. Умерла моя бабушка, и в этот день я отправился в лес на прогулку и начал очень громко петь. Не только для себя, но, наверное, и для Бога. Я сделал это от отчаяния, потому что при жизни не был добр с бабушкой, а она, наоборот, была почти святой. Я тогда был маленьким мальчиком, маленьким дьяволом, а бабушка была слишком правильной для меня, такой, какими бывают святые. Но все это я понял только после ее смерти. Я осознал свое отношение к ней и ужаснулся, что уже не могу быть прощен. Вот это противоречие и желание его преодолеть заставили меня петь.
Ваши предки родом из Турции, и кроме французского, с детства вы были окружены другими иностранными языками. Повлияло ли это на ваше творчество?
Да, конечно, но в довольно противоречивом смысле. Моя бабушка говорила на языке испанских евреев, ладино. Но она отказывалась общаться со мной на этом языке, потому что не хотела, чтобы я был евреем. Это было связано с тем, что одного из ее сыновей, моего дядю, отправили в Освенцим, а она хотела спасти меня. Я не говорил по-испански, но учил итальянский.
So I learn Italian?
Интересует ли вас еврейская мистическая традиция?
I'm not in the Jewish tradition.
Хотя я и еврей, но не практикующий. Я агностик, еврей-агностик. Мои родители были очень современными. Когда они были молодыми, они любили бибоп. Мой отец относил себя к французской субкультуре зазу. Они не были верующими.
Но при этом вы любите немое кино.
Не все подряд. «Ведьма» — потрясающее исключение. Для меня это фильм высшей пробы, и он отлично сочетается с моей музыкой. Мой агент предложил мне написать музыку к немому кино и показал мне «Ведьм». Фильм поразил меня, но показался прекрасным. И тогда я решил сочинить что-нибудь именно для этой ленты.
Этот фильм очень мрачный, там есть сцены пыток. Эта тема вам близка?
Да, это злое кино, но при этом оно наполнено смыслом. Там есть политические мотивы. Я имею в виду женскую судьбу и роль женщины в восприятии женщины обществом. Меня удивило, насколько фильм современен и интересен. Этот фильм снят в 1922 году и рассказывает о средних веках, но кажется, будто это описание того, что происходит в мире сейчас.
Многие называют вас сюрреалистом. Вы с этим согласны?
Для меня это комплимент. То, что я делаю, имеет отношение не только к сюрреализму, но и к дадаизму. Я не выбирал, в каком направлении работать, все это родилось вследствие игры. Вообще, творческие люди не выбирают, кем стать — поэтом, художником. В поэта, художника или музыканта человека превращает жизнь. И это не имеет отношения к принятию решений. Можно только решить, что ты начнешь учиться игре на фортепиано, но чтобы начать писать музыку, чтобы импровизировать, нужны способности. Все, что я когда-либо слышал, на меня повлияло. Пение птиц, иностранные языки, любые звуки. На музыканта влияет все, что он слышит.
Раз уж вы упомянули пение птиц, хочу спросить, использовали ли вы пение своих канареек?
Раньше у меня были канарейки, сейчас уже нет. Но вообще все началось с голубей. Мне нравилось, что эти птицы возвращаются, даже когда их не закрываешь в клетке. Они свободны, они прилетают и улетают. Они жили рядом со мной. У них была своя жизнь, у меня своя, но мне пришлось с ними расстаться, потому что в Париже держать голубей запретили. Еще до Великой Французской революции существовал королевский указ, запрещающий подданным держать голубей в центре Парижа. Это было привилегией королей. После революции этот закон остался в силе, и однажды ко мне домой пришла полиция и запретила держать голубей. После этого я боялся оставаться один и купил канареек. Но с ними была похожая история. Хотя канарейки не запрещены в Париже, но они размножаются очень быстро. Покупая пара, а потом у тебя уже 600. Так из моего дома исчезли канарейки.
Parce que ils
Поддерживаете ли вы связи с членами постсюрреалистического движения во Франции, скажем, с Алехандро Ходоровским или Фернандо Арабалем?
Я живу довольно обособленной жизнью. У меня есть несколько друзей, двое детей, и это основная часть моего существования. Я работаю в одиночестве, живу в одиночестве. Какое-то время я жил с дочерью, но ей уже 27 лет, а сейчас я живу со своим сыном, которому 7. Я не являюсь частью какого-то движения, какого-то объединения, религиозной общины. Это не потому, что я сделал такой выбор, а потому что такова моя природа. Я очень застенчив.
Вы себя называете импромюзом. Что это означает?
Это значит всего-навсего то, что я не учился музыке в консерватории. Я брал уроки фортепиано, но этим и ограничивается мое музыкальное образование. После выхода первых моих альбомов мне казалось слишком претенциозным говорить, что я музыкант. А кроме того, многие критики говорили, то, что ты делаешь, это не музыка. Может быть, это и так. Я действительно не пишу партитуры, другие музыканты не могут исполнять мою музыку. И, конечно, кто-то может сказать, что это не музыка. В какой-то степени я с этим согласен. Возможно, то, что я делаю, не музыка, но это существует, и мне пришлось найти этому название. Я подумал, что рисую на магнитной ленте, и назвал этот стиль коротко – импромюзом, импровизированной музыкой.
Say improvised music.
Импровизированная музыка, как вы ее называете, соткана из разных звуков, отрывков из фильмов, реплик и декламаций на разных языках. Как вы выбираете то, что стоит использовать?
Я не способен анализировать себя и методы своей работы. Мое «я» и «я сам» — это единое целое. Эти две ипостаси не вступают в диалог друг с другом. Они не обсуждают между собой, какая нынче погода. Так что я не могу сказать, как это все у меня получается. Но однажды после концерта ко мне пришел какой-то русский парень и сказал, что у меня потрясающая генетическая память. Это выражение я тогда услышал впервые. Я не уверен, что способен поверить в существование такой памяти, но не исключаю, что в ней кроется источник моего творчества. Сочиняя музыку, я не составляю планы. Я просто делаю что-то, а потом смотрю, хорошо ли получилось. Если вещь стоящая, я ее оставляю. Если нет, выбрасываю. Таков стиль моей работы, очень эмпирический. Я не верю в прогресс в искусстве. Я не думаю, что современный художник рисует лучше, чем тот, который оставлял наскальные рисунки на стенах пещер. Доисторические рисунки потрясающие, поэтому искусство остается искусством, и никакого прогресса. Это касается и моей работы. Прогресс возможен в технических науках. Я не думаю, что в молодости я писал более красивые композиции. Некоторые люди говорят, что в молодые годы Пикассо прекрасно рисовал, но то, что он делал в зрелом возрасте, ужасно. Я так не думаю. Вы упомянули о русском молодом человеке, пришедшем на ваш концерт, и я вспомнила, что в некоторых ваших композициях вы используете записи с русской речью. Я просто очень люблю Петра Чайковского, и больше мне нечего к этому добавить.
Тогда я спрошу о двух французских поэтах – Поле Верлене и Артюре Рембо, чьи имена фигурируют в названии одного из ваших альбомов.
Я
очень люблю их стихи. Когда мне было 15, я постоянно читал Рембо. Этого поэта можно перечитывать 100 раз и каждый раз находить что-то новое. Позже я осознал, что некоторые песни на стихи Рембо или Верлена слишком спокойные. Я никогда не слышал рок-н-ролльную песню с их стихами. Почему-то словарь поэзии рок-н-ролла беден, поэтому я решил сыграть рок-н-ролл на стихи Рембо и Верлена, чтобы передать свое понимание этих двух поэтов. Рембо был молодым, когда писал свои стихи, и остается молодым до сих пор.
А что сейчас вдохновляет вас при создании музыки?
Окружающий мир, прекрасные девушки, вот что меня вдохновляет.
А искусство? На фотографиях, сделанных у вас дома, много статуэток. Вы их собираете?
Я очень люблю искусство, но собирать его дорогое удовольствие, поэтому мне приходится создавать его самому. Когда у меня есть деньги, я покупаю картины своих друзей, но в основном все делаю сам, из кусков стекла.
Интервью Гидалии Тазартеса, которое он дал Радио Свободы в 2012 году. Музыкант скончался в Париже 9 февраля на 74-м году жизни. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!